Дорогие братья и сестры, я сердечно вас приветствую, всех любовью Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня у нас событие, связанное с заповедью хлебопреломления. Мы будем вспоминать страдания нашего Господа. И тема моя, она будет направлена и связана именно с этим событием. И как я заявлял в прошлый раз, я постараюсь раскрыть тему крови нашего Господа Иисуса Христа. И тема моей проповеди, она так и звучит. Необыкновенная кровь. Обыкновенная кровь человека, если в принципе можно назвать кровь обыкновенной, она носит в нашей жизни, вот в человеческом теле, очень важную функцию несет и совершает. Это очень важная составляющая нашего человеческого организма. Друзья, я думаю, что никто не станет отрицать, если в нас не будет крови, мы с вами не будем иметь жизни. Те люди, которые связаны с медициной, они понимают значимость крови в человеке. Они понимают всю необходимость и важность того, чтобы эта кровь присутствовала в необходимом количестве. Для того, чтобы эта кровь она была чиста, чтобы организм мог правильно и нормально функционировать. Друзья, кровь в нашем организме, она совершает такие функции, как транспортная. Есть такое понятие в медицине, вы можете открыть любой словарь, медицинскую энциклопедию и посмотреть. Я не придумываю что-то своего, да, я взял оттуда эти данные. Кровь доставляет кислород к нашим клеткам, по всему организму. Кровь доставляет питательные вещества к нашим клеткам, во всем нашем организме. Друзья, кровь транспортирует переработанные, да, вот вещества в нашем организме. Это функция крови также. Она регулирует температуру тела. Есть, когда нам холодно, рукам мы начинаем их немножко тереть друг об дружку. Да? Работать пальчиками. Для чего? Чтобы кровь начала быстрее двигаться. Кровь быстрее движется, и наше тело начинает согреваться. И еще есть несколько, да, таких вот факторов. Это защитная функция. Кровь защищает клетки от вредоносных агентов, от чужеродных агентов, которые могут атаковать наш организм. И она поддерживает постоянство нашей внутренней среды в организме. Эта функция крови, она очень важна. Другими словами, если так описать, просто кровь – это жизнь. И без крови нет жизни. Я думаю, никто не станет этого отрицать. В предыдущей моей проповеди под названием «Нелицеприятно о грехе» я постарался раскрыть страшную сущность греха, его пагубное влияние на человека и ужасающие последствия для всего мира и для всего человечества. И мы с вами пришли к такому выводу, что искушение и грех пришли из духовного мира. Грех теперь исходит изнутри нас. Соответственно, победить грех мы можем только духовными средствами. И наша плоть на это не способна. Нашими собственными усилиями и силами мы не сможем и не в состоянии победить грех. В заключение проповеди я прочитал два текста Святого Писания, которые и легли в основу моей сегодняшней проповеди. Первый текст – это Римлянам 6:1. Я не полностью буду читать несколько строк. «Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе?» Апостол Павел задает вопрос. И он говорит: «Нет, никак». И основной текст – это 1 Иоанна, 1 послание Иоанна, 1 глава, 7 стих. «И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Друзья, несмотря на то, что я сделал отсылку к своей предыдущей проповеди, я сегодня все равно хочу немножко затронуть тему греха и греховности человека, дабы нам яснее и понятнее была моя проповедь сегодняшняя. Греховность человека. У вас и у меня множество грехов. Друзья, и никто из нас не сможет этого отрицать. Грех стал общим заболеванием для всего человечества в каждом обществе, в любом обществе, в любой ситуации, по всему земному шару. Цитаты из Святого Писания. «Все мы много согрешаем». Мы знаем прекрасно эти тексты. «Нет праведного, нет ни одного. Все согрешили. Если говорим, что не имеем греха, то обманываем самих себя, и истины нет в нас». Бесполезно отрицать, что все мы грешники. Давайте просто взглянем на нашу жизнь. Какая наша жизнь? Если мы вспомним о нашем детстве, мы вспомним, как мы были непослушны родителям, какие проступки мы совершали в детском возрасте, в юности, друзья. Что руководило нами в юности? мы вспомним о гордости, о мирских наклонностях, о нетерпимости, невоздержанности, стремлении к запретному. Неужели ни у кого этого не было? Я с уверенностью могу сказать, у каждого. Друзья, мы стали с вами старше. Давайте оценим наши сегодняшние поступки. В течение прожитого года все ли у нас было так прекрасно и хорошо? Или мы с вами совершали какие-то дела, достойные осуждения, и нас они тяготят? Друзья, это все внешние проявления, а теперь заглянем в наше сердце. Я это говорю и к членам церкви, к возрожденным детям Божьим, и к неверующим людям, которые еще не знают Христа как своего личного Спасителя. Загляните в свое сердце и проверьте, сколько зла за этот год прошло через него. Сколько зла, сколько нечистых, грязных фантазий могло проходить через наше сердце. Сколько было зависти и зла в нашем сердце. Друзья, мы можем друг другу улыбаться и выглядеть респектабельно, желать друг другу всего доброго и хорошего. И наш ближний, смотря на нашу улыбку, совершенно не знает, что у нас внутри. Он думает, что все прекрасно. Хотя внутри мы можем ему завидовать и даже желать зла, улыбаясь. К сожалению, так бывает в жизни человека. Друзья, несомненно, после такой легкой проверки нашего состояния мы не скажем «я ни разу не согрешил». Приведу такой пример. На мгновение представим, что в среднем вы бодрствуете 15 часов в сутки. И вы отдаете отчет своим действиям эти 15 часов в сутки. Предположим, что каждый час вы совершаете всего 2 греха. Итого за 15 часов бодрствования вы совершаете 30 грехов в сутки. 7 дней в неделю вы совершаете 210 грехов. 4 недели месяца вы совершаете еще больше грехов. Друзья, теперь давайте мы помножим эти 4 недели и количество грехов на год. Друзья, и в среднем за 10 лет мы совершаем сотню тысяч грехов. Это по самым скромным подсчетам. 2 греха в день, в час. Это очень скромные подсчеты. Друзья, это ужасающе выглядит на самом деле. Мы привыкли к этому, и как бы это проходит мимо нас, друзья, но если мы задумаемся над этим, мы начнем осознавать свою греховность, полную греховность и свою полную зависимость от Иисуса Христа. Друзья, чрезвычайно важно иметь очищение от этих грехов. Это необходимо каждому человеку. Господь, Он Бог бесконечной святости. Он не терпит присутствия греха. Бог видит всякий грех человека. Псалом 68, 6 стих. «Боже, Ты знаешь безумие мое, и грехи мои не сокрыты от Тебя», говорит псалмопевец. «Бог знает все наши помыслы, и грехи наши не сокрыты от Бога». Однажды нам придется умереть, рано или поздно. Мы не будем жить вечно на этой земле, друзья. Далее всех нас ждет воскресение и суд, и участь грешных людей, она ужасна. Откровение Иоанна Богослова 20:15. «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное». Друзья, это смерть вторая, это последняя смерть, это вечная смерть, это духовное умирание. Я уже немного говорил об этом в предыдущих проповедях. Основа истинного христианства – это осознание того, что у нас множество грехов, и мы с вами заслуживаем ада. Мы с вами заслуживаем наказания, но это и также понимание важности очищения от греха, чтобы нам быть на небесах. Невозможно самим себя очистить от греха. Сожаление о грехах не может смыть их. Наше с вами сожаление не может уничтожить в нас грех. Преступник может сожалеть о содеянном, но это сожаление не даст ему возможности освободиться от наказания. И судья обязательно вынесет ему вердикт. За каждое преступление человек получит наказание. Если человек просто сожалеет о содеянном, это не дает ему права быть свободным от наказания. Друзья, если мы просто сожалеем о наших грехах, мы сожалеем о наших проступках, это не дает нам никакого освобождения и никакой свободы от греха. Ибо наказание за грех – смерть, так говорит Библия. Исправление нашей жизни – не очистит нас от наших грехов. Друзья, вы можете начать жить с нового листа в этом году. Вы можете исправить себя, собрать свою силу воли в кулак и избавиться от вредных привычек, начать исправлять свой характер, начать делать что-то доброе. Вы можете ходить в церковь, друзья, вы можете дарить друг другу подарки, но это не даст вам освобождения от греха. Хотя, несомненно, каждому из нас необходимо исправлять себя, исправлять собственный характер и работать над собой. Друзья, но это не дает освобождения от греха. Хотя внешний человек может быть казаться и хорошим. Римлянам 3 глава 20 стих. «Делами закона не оправдывается перед ним никакая плоть. Религиозность, она также не очистит вас от греха». Можно начать посещать церковь каждое воскресенье, слушать проповеди, участвовать даже в служении, принимать заповедь Господню, участвовать в вечере Господней, начать давать милостыню, накладывать на себя посты, слушать проповеди в будние дни. Друзья, но это не даст вам освобождения от греха. Формализм не может искупить грех. Требуется нечто большее, чтобы снять бремя греха с вашей совести и дать мир с Богом. Обращение к окружающим за помощью, оно также не даст вам свободы от греха и очищения. Нет ни одного священника, ни одного пастора, ни одного епископа или рукоположенного служителя в любой церкви, в любой деноминации, который мог бы дать вам прощение грехов и освободить вас от греха. Никакая индульгенция, исповедь человеку, отпевание и различные другие обряды, они не дадут вам успокоения и свободу от греха. Во все времена множество людей, они пытались получить эту свободу, пытались освободиться от греха. И вы помните женщину, которая 12 лет страдала от болезни, и она истратила все свое имение на врачей, чтобы врачи ей помогли. Она истощила все, что у нее было, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Так же происходит и с человеком, который обращается за помощью к другому человеку, к такому же грешнику. Если люди не могут дать здоровье в физическом плане, как грешный человек может дать вам здоровье и прощение грехов в духовной сфере? Это невозможно. И такой человек, к сожалению, придет еще в худшее состояние. Псалом 48:20. Человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него. Друзья, так где же выход? Есть ли выход из этой ситуации? Я еще раз процитирую эти тексты. Что же скажем, оставаться ли нам в грехе? Нет. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Итак, выход есть. Друзья, удивительно, но Бог, всемогущий Бог, Он предусмотрел для нас один единственный, неоспоримый и полностью удовлетворяющий Его святость и праведность элемент. Элемент, имеющий самостоятельное назначение, но в то же время наряду с другими подобными частями, составляющий единое целое Божьего проекта по спасению человечества. И это кровь Его собственного Сына, нашего Господа Иисуса Христа. Итак, друзья, кровь Иисуса Христа – это единственное средство для очищения наших грехов. Все древние люди, Божьи люди, они совершали обряд жертвоприношения за свои грехи. И мы можем это читать в Ветхом Завете. Друзья, они приносили чистых и непорочных агнцев в жертву. Кровь этих агнцев, она смывала прообразно их грехи и указывала на Иисуса Христа, который придет позже. Все это были прообразы крови Иисуса Христа. Эта кровь Иисуса Христа издревле была уготована ко спасению и прощению всякому верующему. Друзья, не просто всякому человеку, но всякому верующему человеку. Тому человеку, который поверит в эту кровь и который воспользуется ее силой. Послание к евреям, 9 глава, 22 стих. «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». Это факт. Для чего же нужна кровь Христа? Друзья, в первую очередь кровь Христа нужна не для нас, она нужна Богу. Кровь предназначена для умилостивления и связанная в первую очередь с нашим положением перед Богом. А наше положение и положение всего мира перед Богом – это грешники. И Бог смотрит на нас, как на грешников. И мы, как грешники, должны получить наказание. Но явилась благодать Божия к нам в Иисусе Христе. Друзья, нам нужно прощение за совершенные нами грехи, чтобы мы не попали на суд. И они прощаются нам. Не потому, что Бог просто закрывает глаза на наши проступки, но потому, что Он видит кровь Своего Сына, который пролил ее на Голгофском кресте, искупляя нас с вами от греха. Братья и сестры, если я не знаю цену крови Христа, я не смогу нормально жить нормальной жизнью христианина. Я должен знать ценность крови нашего Господа. В первую очередь, как я уже сказал, кровь предназначена для самого Бога. Кровь Христа является бесконечной заслугой, ценностью в его глазах. Потому что эта кровь не просто кровь святого человека, как многие люди говорят. Это кровь равного Богу. Это кровь его сына. Это кровь личности, которая является одним с Богом. Христос перенес глубочайшие страдания, и физические, и моральные. Изможденный Иисус нес тяжелый крест. На Голгофе его руки и ноги были прибиты гвоздями ко кресту, и он несколько часов висел на этих гвоздях. Любое движение увеличивало жгучую боль. Истекая кровью, наш Господь Иисус Христос испытывал сильнейшую жажду. Он испытывал сильнейшие мучения. Друзья, но это мало. Страдание причиняло унижение, которое он терпел от людей, которые плевали в его лицо, которые оскорбляли его и которые насмехались над ним. Они унижали его перед людьми и Богом. Своей смертью наш Господь Иисус Христос искупил нас и открыл нам путь к Богу, и мы теперь имеем доступ к Богу. Смерть Христа – это полная победа над силами ада. Друзья, и теперь посредством крови Иисуса Христа Бог может быть справедливым и по отношению к греху. Грех получил свое наказание, и одновременно он может оправдывать нас. Именно поэтому кровь Иисуса Христа в глазах Бога, она является драгоценной. Друзья, такой же драгоценной она должна быть и в наших глазах. Значение крови Иисуса Христа для человека и в жизни христианина должно занимать одно из самых важных мест. Только кровь нашего Господа Иисуса Христа, она очищает нас от всякого греха. Нет больше ни одного единого средства, которое могло бы даровать нам прощение грехов и свободу от греха. Я уже говорил об этом, друзья. Нет такого средства. Только кровь нашего Иисуса Христа, она способна нам это дать. Мы с вами не можем ценить кровь Христа больше, чем Бог. Мы не можем ценить ее больше, чем Бог. Но мы не должны ценить ее и меньше, чем Бог. Часто люди недооценивают кровь Христа и относятся к ней, ну, просто как к обычной крови, которая несет жизнь. Друзья, но порой люди, наоборот, переоценивают ее и придают ей какое-то мистическое значение. Они начинают поклоняться крови и совершать множество обрядов с этим связаны. Друзья, так, этого нет в Писании. Наша оценка крови Христа должна быть основана на Писании. И мы должны понимать, как Бог оценивает кровь Христа, Сына Своего, также должны оценивать ее и мы. Кровь Христа нужна для очищения нашей порочной совести, и она очищает человека от грехов прошлых, настоящих и будущих. Кровь Христа, она универсальна, друзья. И когда мы с вами склонялись на коленях в церкви или дома и просили Господа простить нам наши грехи, и делали поворот к Богу, друзья, за какие грехи вы просили прощения? Вы просили прощения за грехи те, которые вы уже сделали. Вы совершенно не думали о будущих грехах, друзья, но Христос, Он позаботился и об этом. Он знает все наши поступки и все наши грехи, которые мы сделаем, и Он умер за них, и кровь Христа действенна в прошлом, в настоящем и будущем. И это неоспоримо. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева. Евреям 9 глава 25-26 стих, я их также прочитаю, он свидетельствует о том, что Христос единожды принес в себя в жертву раз и навсегда. И ему нет больше нужды приносить себя в жертву каждый раз, если человек согрешает. Ибо Христос вошел не в рукотворное святилище по образу истинного устроенного, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред Господом, пред лицом Божиим. И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью. Это про образ прошлого, друзья. Священник каждогодно входил с кровью Агнца, чтобы окропить, и народ мог получить освобождение от грехов, прощение. Теперь же наш Христос предстал пред Бога, и Он единожды принес жертву, которая действует и сегодня. Ныне надлежало бы Ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвой Своею. Однажды, раз и навсегда. Кровь Иисуса Христа – это надежная защита от греха, друзья. Она, знаете, покрывает нас как шатром. Я прочитал такой пример, и человек рассказывает о том, что можно представить, я думаю, в Петербурге это очень актуально, мы с вами все пользуемся зонтами. Ну вот, кто передвигается на транспорте в городе, очень часто идет дождь, и мы открываем зонт. Да, мы закрыты от дождя. Наша голова и одежда, она не мокнут, друзья, но наши ноги, они все равно бывают забрызганы водой и забрызганы какой-то грязью. Кровь Иисуса Христа, несомненно, она защищает нас, друзья. Но неужели мы с вами не соприкасаемся со грехом? Неужели он не действует на нас, не влияет на нас? Можно это как прообраз представить, что кровь Иисуса Христа – это как зонт, как шатер, друзья. Он омыл нас, он покрыл нас своей кровью, но вот эти капли греха, они все равно пристают к нам. И вы помните, когда Иисус Христос в горнице с учениками праздновал Пасху, вдруг неожиданно он взял емкость с водой, он взял полотенце и начал умывать ноги ученикам. И когда он доходит до Петра, Петр противится Господу и говорит: «Не умоешь ног моих вовек». И Христос ему отвечает: «Если не умою, не имеешь части со мною». Петр говорит: «Господи, тогда и руки, и голову омой». И Христос отвечает ему: «Омытому нужно только ноги омыть». Вы знаете, я раньше смотрел на это событие и всегда оценивал его с такой стороны, точки зрения, что мы должны подражать Христу и также как-то омывать ноги друг другу. Христос об этом и сказал. И знаете, некоторые люди, они буквально это делают. Христос сказал омывать ноги, и мы должны друг другу мыть ноги. Но сейчас я взглянул на это немножко с другой стороны. Зачем Христос это сделал? Омытому нужно только ноги омыть. Друзья, мы с вами омыты пречистой кровью Иисуса Христа. Мы покрыты Его кровью, как зонтом. Но вот эти капли греха, они все равно пристают к нам. Мы живем в теле греховном, в этом мире вращаемся. И Христос говорит: тебе нужно омыть эти капли греха. И знаете, что мы делаем? Мы говорим: да-да, хорошо, я понял. И начинаем оттирать эти капли греха. Начинаем размазывать их. Но Христос разве это делал? Он говорит: нет, я тебе сам омою. Друзья, это действие нашего Бога, нашего Спасителя Иисуса Христа. Он омыл нас кровью, и Он же очищает нас и от дальнейших наших грехов и проступков. Он омывает нас от всякого пятнышка греховного. Это Его область, это Его право. Это Его сущность. Друзья, и Христос сказал: вы также должны делать. Что мы должны делать с вами? Омыть друг друга от грехов? Нет, друзья, мы смотрим друг на друга и видим наши плохие наклонности, наши проступки. Друзья, мы также должны снисходить друг к другу. Мы должны любить друг друга, прощать друг друга. Как бы образно омывая вот эти наши грехи, друзья, Иисус Христос омывает нас полностью от всякого греха. Вы знаете, я иногда встаю на молитву, все мы с вами молимся, и я уверен на 100%, что каждый из нас просит у Бога прощения за какие-то наши проступки, каждодневно. Друзья, но с какой целью мы это делаем? Неужели мы думаем, что Бог не простил нас? Неужели мы считаем, что Христу надо вновь и вновь умирать за наши проступки и за наши грехи? И порой я встаю на колени и начинаю молиться Богу и говорю: Господи, хочу сказать прости. И говорю: благодарю Тебя, что Ты уже меня простил, еще тогда, когда я совершил вот это и это. Я сейчас на коленях даю оценку своим действиям. Господи, я вспоминаю то, что я сделал, и я благодарю Тебя, что Ты уже тогда меня простил, склонился и омыл эти капли греха с моих ног. Слава Тебе за это. Но я прошу все равно у Тебя прощения. Друзья, и прощение, оно направлено не для того, чтобы Бог меня простил именно в этот конкретный момент. Моя молитва покаяния – это как факт, это просто как утверждение того, что я осознаю, что я сделал, и я уверен в том, что Бог уже простил меня. Друзья, не чудно ли это? И вы знаете, вот в такие моменты молитвенные порой умиляется сердце до слез. Господи, насколько Ты велик, насколько Ты славен и насколько Ты милостив к нам. Друзья, кровь Христа, она сильна. Я не буду сейчас много говорить о силе крови, но в крови Иисуса Христа мы имеем оправдание. Римлянам 5 глава 10, 9 стих. Мы искуплены кровью Христа. Это действие крови Христа. Ефесянам 1, 7. Мы прощены кровью Христа. Мы освящены кровью Христа. Приобретены, стали близки друг другу и Богу. Мы теперь родственники по крови Иисуса Христа. Друзья, и мы теперь побеждающие кровью Христа. Откровение 12 глава, 11 стих. Единственное, что нам нужно для этого, чтобы эта сила крови проявлялась в нашей жизни, это вера. Вера – единственное условие, необходимое для действенности крови Христа в жизни человека. Бог предложил в жертву милостивление в крови Его через веру. Римлянам 3 глава, 25 стих. Верующий имеет жизнь вечную. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих. Верующий имеет жизнь вечную и оправдывается им, то есть Христом, всякий верующий. Любой человек, который верит в Иисуса Христа, поверил в Его кровь, он оправдывается этой кровью. Только Иисусом Христом и Его кровью мы можем получить прощение грехов и свободу от греха. Итак, друзья, я очищен кровью Христа через веру, покрыт Его кровью, как шатром. Капли греха с моих ног омывает сам Иисус Христос. Тогда почему же я все равно испытываю на себе действие греха? Почему я продолжаю совершать те или иные проступки, если я чист, если я очищен? И даже могу наблюдать в себе прогрессию этого. Грех может даже прогрессировать во мне, и я могу это видеть. В чем причина и как этого избежать? Как освободиться от греха и его влияния? Друзья, даст Бог, это будет в следующей проповеди, я постараюсь раскрыть это. И тексты к следующей проповеди хочу сразу зачитать. Римлянам 6:11. «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха». Римлянам 8:10. «Если Христос в вас, то тело мертво для греха». Первое послание Иоанна 3 глава 6 стих. «Всякий, пребывающий в нем, не согрешает». Друзья, да, как я уже сказал, капли греха, они могут приставать к нам. Но мы должны верить в нашего Спасителя, в Иисуса Христа, что Он омывает нас от всякого греха. Не мы сами должны оттереть себя от какого-то согрешения, но довериться это Богу. Именно вера приводит в действие кровь Иисуса Христа в нашей жизни. Да благословит нас всех Господь укрепляться в вере, в Его благодати и понимать истины Святого Писания. Друзья, я сам начинаю их понимать тоже. Вот. Благослови всех Господь, будем готовиться к заповеди. А сейчас мы с вами помолимся, прославим нашего Господа.